Проект «Литрес-чтец». Анна Макар. Магнитогорск, Москва. Читает Екатерина Ерёмкина. Мы думаем, что все контролируем, но однажды каждому предоставляется возможность узнать, как много в жизни зависит от случайностей. Опоздание, встреча с незнакомцем, любая мелочь, даже чашка кофе, может изменить жизнь. Воскресенье. Иду по вокзалу. Всюду снуют люди. Кто-то раздраженно посматривает на часы, кто-то спешит, расталкивая идущих навстречу. Как всегда, здесь стоит гомон из смеси голосов сотрудников и пассажиров, шума поездов и объявлений по громкой связи. Молодая девушка рыдает на плече парня в форме. Две девчушки с косичками бегают вокруг замученных родителей, обвешанных сумками. Возле касс расположилась большая компания туристов с рюкзаками чуть ли не в человеческий рост. Меня всегда вдохновляла эта дорожная романтика, но я не могу себе позволить так беспечно проводить время. У меня работа. Я неторопливо качу за собой маленький синий чемоданчик. Времени до моего поезда еще хватает. Взгляд оценивающе пробегается по стенам. Вокзал недавно отреставрирован, о чем трубили по всем местным каналам. Цвет сменили с синего на желтый. На мой вкус выбор не самый удачный, но выглядит вполне себе прилично. Чистенько и просторно. Наверху — большое цифровое табло. Каждые несколько минут меняются строчки. Убывает или прибывает поезд. Сообщают о задержке или объявляют путь. Пассажиры стоят, задрав голову, как голодные птенцы. Эта мысль меня веселит, и я тихонечко хихикаю. Чтобы бить время, разглядываю товары на прилавке местного киоска. Всякие безделушки, пресса, дешевые любовные романчики, сувениры с видами Магнитогорска. Лоток напомнил мне, как я убегала от мамы на каком-то из московских вокзалов и разглядывала эти несметные богатства. Мы каждый год ездили к друзьям родителей в Ярославскую область. В Москве была долгая пересадка. Ждать своего поезда приходилось несколько часов. В 5 лет это кажется вечностью. В тот раз папа поехал по каким-то делам, а мы с мамой остались с чемоданами. Мама задремала, а я убежала снова смотреть на чашки с нарисованными столичными достопримечательностями, крутящиеся брелоки и статуэтки из разноцветного стекла. Засмотревшись, я даже не слышала, как по громкой связи объявляли о потерявшейся девочке с каштановыми косичками — как мама вырвала у дежурного микрофон и, рыдая, звала меня. Когда она нашла меня, то не отшлепала и даже не отругала, а расплакалась и купила мне полупрозрачную балерину на тончайшей стеклянной ножке. Не очень педагогично, сейчас я это понимаю, но тогда мама от радости и облегчения готова была на что угодно. Помню, что мне было немного стыдно от того, что мама плачет, но стыд затмевала радость от покупки. 200 рублей — немалые деньги. Столько же в то время стоил день вседозволенности в парке Горького. До самого поезда мама держала меня за руку, а папе о наших приключениях мы решили не говорить. Сейчас из стеклянной витрины на меня смотрит та же девчонка, только уже без косичек. Никак не налюбуюсь на новую прическу. На прошлой неделе отстригла волосы чуть ниже плеч, они задорно завиваются на концах. Теперь я, конечно, сама могу позволить расплатиться в вокзальном киоске. Протягивая продавщице сотню, покупаю в дорогу женский журнал, июньский выпуск с Шакирой на обложке. Вряд ли смогу прочитать остальную чушь, кроме статьи о ней. 150, недовольно заявляет продавщица. Полноватая женщина лет 50 в синем фартуке, презрительно глядя на мои деньги. А, ну ладно, просто у вас тут ценник. Ценник, когда мне его сменить-то? «Да я не против». Достаю из рюкзака еще 50 и протягиваю ей. «Спокойно, что ли, сказать нельзя?» Застегиваю молнию на кармане и беру журнал. Внезапно кто-то сшибает меня с ног ударом в спину. Я падаю, на витрине с сувенирами оставляю отпечаток ладони, но в другой руке зажат журнал, и приходится выставить вместо ладони локоть. Приземляюсь им прямо на стеклянную витрину с прессой. Стекло лопается, и я орошаю газеты своей кровью. Я не чувствую боли, только злость. Смотрю в сторону обидчика и вижу лишь отстойную светло-коричневую кожаную куртку в стиле «Привет из 90-х» на широкой мужской спине. «Извините!» — кричит он, не оборачиваясь. «Вот козёл!» Зло провожаю его взглядом. Потом приходит боль, стекло оставляет на локте глубокий порез. Я готовлюсь вступить в спор с продавщицей, отбиваться от нападок и принуждения оплатить испорченный товар, но, подняв взгляд на продавщицу, вижу, что она сама напугана. «Извините, я не хотела». Выдавливаю я и чувствую, как трясется подбородок. Чудесное начало единственного отпуска. «Ничего, ничего». С вытаращенными глазами продавщица выходит из-за прилавка. Она ласково, но крепко хватает меня за целую руку, берет мой чемодан и тащит нас обоих в медпункт. «Алка, присмотри!» — кричит она продавщице с соседнего ларька. Когда мы добираемся до врача, кровь уже течет не так сильно, да и боль поутихла. Поэтому страх нелепой и скоропостижной смерти от локтевого кровотечения потихоньку отпускает. Медпункт представляет собой крошечный кабинетик на втором этаже возле комнаты отдыха. Внутри пара шкафов и облупленный белый стол с железными ножками. Видимо, здесь ремонт сделать забыли. Стены покрашены в отвратительный зеленый цвет, метра на полтора, а сверху побелка. Точно забыли. За стеклянными дверцами шкафа явный дефицит. Бинты, вата в огромной бумажной пачке и несколько бутыльков, судя по всему, йод и зеленка. Все оказывается не так страшно. Кровь унимает перекисью. Хорошо, хоть она в наличии. Сжимают мне порез пластырем и отпускают. Вы не подумайте, я искренне благодарна женщинам за помощь, но мои мысли ехидно примечают все недостатки, чтобы после отпуска ткнуть в нос Илье Анатольевичу, который, брызгая слюной, спорил со всеми на работе, что новый мэр, его друг, вложился в капитальный ремонт вокзала по полной. Продавщица, все еще вздыхая, провожает меня до зала ожидания и всю дорогу осыпает мужика бранными словами, мне неизвестными, а потом справляется о моем самочувствии. «Все хорошо, правда. Спасибо вам огромное», — смущенно отвечаю я. «Ну и отлично», — выдыхает она. «Тогда счастливого пути». Я, наконец, остаюсь одна. В небольшом зале ожидания на первом этаже вижу пару свободных мест и направляюсь туда. Часы сообщают, что осталось еще минут 30 до посадки. Усаживаюсь, аккуратно ставлю чемодан. Локоть болит не так уж сильно, но я представляю, как будет гармонировать пластырь с моим вечерним платьем. Открываю журнал, который так и держу в руке все это время. Хорошо, хоть его кровью не заляпала. Но, оказывается, статьи об актрисе нет. Она лишь демонстрирует новую безвкусную коллекцию какого-то модного дома. Цыкаю. Не моя тема. Оставляю журнал на соседнем кресле. Кому-нибудь наверняка пригодится. Откидываюсь на спинку и расслабляюсь. Впервые за целый год. В последнее время работы навалилось очень много, и я попадала домой только, чтобы рухнуть на кровать без чувств. Даже в редкие выходные из головы не лезли цифры, планы и отчеты. Не подумайте, что я не люблю свою работу. Очень люблю, но отдых необходим даже таким отмороженным трудоголикам, как я. Моя давняя подруга Лиска спасла мое тело, все, кроме локтя, от перегрузки, пригласив на свадьбу. «Когда?» Спросила я сегодня утром, опешив от таких новостей. «В следующую субботу». Повисла неловкая пауза. «Что? Когда? Мне послышалось?» «Нет. Ян, прости, мы просто до последнего планировали только регистрацию, а Сашка тут вчера меня как обухом по голове. Я заказала ресторан на 100 человек. Сама в шоке, честно». «Представляю», — протянула я. «Не хотела бы я такого сюрприза». «Да уж, я вчера уже поревела, но потом мы полночи составляли список приглашенных. Сотни у нас, конечно, не наберется, но человек 80 будет. Тебя ждем обязательно. Мы будем очень рады тебя видеть. Можешь с парнем?» Она несколько раз спрыснула, а потом бесцеремонно заржала в трубку. «Ха-ха!» «Отлично. Я становлюсь ходячим анекдотом». «Ладно, прости. Приходи как хочешь, но я тебя жду. Никакого дресс-кода. Естественно, уже никто не успеет купить платье под цвет. Главное, не черные и не джинсы. А вообще...» В трубке повисла тишина. Лиза без необходимости откашлялась и продолжила. «Знаешь что, если ты будешь одна, то это даже к лучшему». «Почему это? Есть симпатичный свидетель?» «Нет, ну, то есть да, не свидетель, но я не об этом. Денис приехал». Она помолчала, дожидаясь ответа, но я, кажется, потеряла дар речи и смогла выдавить только «У-у-у». «Один!» На следующий день после свадьбы он уедет, поэтому приезжай пораньше, чтобы вы с ним могли поговорить». «Ну...» — протянула я, пытаясь придумать, как не выказать волнение при звуке этого имени. «И поможешь мне с приготовлениями. Самое позднее, к четвергу, я тебя жду. Будет девичник». «Я постараюсь. Буду договариваться с Цербером.